Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех вас приветствую в передаче «Надежда для души». Сегодня у нас с вами понедельник, 16 января уже нового 2017 года, 15:00 по московскому времени. И с вами я, постоянный ведущий этой передачи, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. И я, как всегда, напоминаю вам номер телефона, бесплатного телефона, с помощью которого вы можете дозвониться до студии, до прямого эфира «Радио Теос» 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Ну и кроме того, напоминаю вам также, что вы можете зайти на наш сайт. Ну, собственно, наверное, многие это и делают сразу же, чтобы слушать нас в интернет-вещании, потому что сейчас мы работаем как раз в основном именно таким образом. Итак, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Можете просто набрать «Радио Теос» русскими буквами и попадете на наш сайт. И там вы увидите такую круглую серую кнопку «Слушать радио», «Задать вопрос». И уже, собственно, многие из вас, и большинство наверняка это знают, вы можете, так сказать, нажав ее, вы увидите, открывается такое окошко, где вы можете написать свое сообщение и отправить его. Мы его получим, прочитаем и таким образом будем с вами общаться. Ну вот, это то, что я хотела вам сказать. Самое главное. Ну и еще я напоминаю, что есть мой электронный адрес, и вы всегда можете его найти в любой момент, зайдя на наш сайт в раздел «Блоги». И мой блог называется «Блог Натальи Четвериной», потому что я там пишу по передаче «Надежда для души», которая как раз вот сейчас и выходит, и по передаче «Прощение». Поэтому как бы совмещаются записи по одной передаче и по другой, поэтому блог называется «Блог Натальи Четвериной». И там в самом конце каждой записи я пишу, даю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, зайдите тогда, посмотрите, найдите его, и таким образом вы сможете прислать мне свое письмо. Но это вот то, что я обязательно хотела сказать. И еще напомню вам, что у нас все наши прямые эфиры, и наши передачи, и других передач, они записываются. И вы потом в удобное для вас время всегда можете прослушать любой эфир, зайдя в архив той передачи, которая вас интересует. То есть у нас на сайте вы найдете раздел «Передачи», заходите в него, выбирайте передачу, которая вас интересует, и там по дате, по описанию передачи вы сможете найти вот этот самый архив и найти в этом архиве то, что вам хотелось бы услышать. И в любое удобное для вас время вы можете прослушать это онлайн, либо вы можете сохранить это у себя в своем компьютере, можете принести на CD-диск, можете поделиться там со своими знакомыми, каким угодно образом можете дальше уже, так сказать, с этим распоряжаться. Поэтому вот так, дорогие друзья, я думаю, что это очень-очень интересно для многих и, наверное, многим будет полезно. Я так думаю, по крайней мере, потому что я знаю даже, что многие из наших слушателей таким образом действовали. И я помню, даже мне прислали письма, рассказывали, что, например, в каком-то поселке, где есть такое местное радио, так сказать, есть человек, который этим занимается, я сейчас вот уже не вспомню, просто сам по зову души или это составляет как бы часть его рабочих таких обязанностей. Ну вот есть такая трансляция, и там, значит, люди могут слушать, в том числе и наши передачи, но, может быть, и какие-то другие передачи «Радио Теос». Ну, я помню, что кто-то вот рассказывал, как на своем предприятии тоже такие вот были у нас передачи, и они и есть, наверное, сейчас идут, 15-минутные. Вот в обеденный перерыв вот такие передачи ставили, когда-то записывали их каким-то образом, я вообще даже уже не вспомню. и тоже таким образом пользовались возможностями, которые предоставляет радио. Поэтому, кто знает, может быть, вы тоже каким-то образом это сможете использовать. Кто-то как-то, допустим, замечает себе, на какой минуте передачи есть то, что хотел бы, чем хотел бы поделиться, как бы вот эти временные отрезки себе записывают и на группе или где-то вот ставят вот, так сказать, такие вот моменты, и потом можно там обсуждать, высказывать какие-то свои мнения и так далее. То есть люди по-разному используют, и просто со мной делились этим, поэтому я знаю, могу тоже вот с вами таким образом поделиться. Так, ну а я сейчас традиционно загляну, собственно говоря, туда, вот я уже вижу, у нас есть сообщение, куда я получаю сообщение. Вот я уже вижу, что пришло сообщение от Артема. Сейчас я его открою, и мы с вами посмотрим, что нам написал Артем. Артем пишет: скажите, у вас самой была проблема выбора наставника? Наверное, имею в виду. Просто «и-е-ю», вот три гласные буквы подряд идут, но потом написано «в виду», то есть, очевидно, я имею в виду духовного, ну да, похоже на то. Значит, скажите, у вас самой была проблема выбора духовного наставника? Или с этим вопросов не было? Наставники были, и вы об этом никогда не думали? Или не было таких трудных вопросов, чтобы был нужен наставник? Например, в моей ситуации и моих условиях такая проблема существует. Как бы вы посоветовали разрешить такой вопрос и проблему, чтобы было наиболее правильно? Спасибо. Так, у меня самой была ли проблема выбора наставника духовного? Или с этим вопросов не было, наставники были, и я об этом никогда не думала. Были проблемы у меня, да. И, собственно говоря, это были не надуманные проблемы, а просто вот как бы так, ну, можно сказать, жизнь так поставила вопрос, да. Может быть, Бог, скорее, там как-то вот, ну, не только Бог, и люди тут как бы постарались, да. Но вот такой вопрос у меня был, и был вопрос для меня очень актуальный, очень важный. Я вообще очень много об этом думала и плакала даже. Как-то мне было очень тяжело, тем более, что это все происходило где-то, ну, наверное, может быть, в конце первого, начале второго года моей духовной жизни. И вопрос стоял очень остро. Ну и потом как бы так возникал, но уже не с такой остротой. Вот тогда стоял очень-очень острый этот вопрос, и мне было очень тяжело тогда. Так что мне знаком этот вопрос, в смысле, что вот проблема это была, и было очень тяжело. Вот. Но дело в том, что, Артем, вы пишете, что вот вы написали: в моей ситуации и моих условиях такая проблема существует. Как бы вы посоветовали разрешить такой вопрос и проблему? Понимаете, я совершенно не знаю вашей ситуации. И тем более, вот вы еще очень хорошо уточнили, в моих условиях. Дело в том, что действительно и ситуация, и самое главное условие, в котором мы находимся, вот мы все разные люди, да, они очень могут быть разные и могут быть очень отличающиеся друг от друга эти условия, понимаете? Поэтому я не то чтобы мало знаю для того, чтобы вам конкретно ответить на вот вашу ситуацию, ваши условия, но это настолько все индивидуально, что действительно я даже не буду как по, может быть, пытаться об этом много говорить, но я просто дам, может быть, не то что совет, а вот то, что я думаю по этому поводу, я поделюсь с вами, да. Значит, по поводу моей проблемы выбора наставника. У меня была серьезная очень проблема, но дело в том, что я, как очень многие такие неофиты, очень многие новообращенные, которые вот только-только пришли в церковь, да, я, знаете, как была очарована, да, теми верующими людьми, которые составляли костяк будущей церкви. То есть это была группа людей, которые вышли из одной церкви, Ну, потому что как бы она не совсем их устраивала по ее каким-то вот там представлениям и так далее. И они решили создать другую церковь, как бы несколько другого плана, что ли. И, ну, может быть, более такую открытую, да, я даже не знаю, как это сказать. И они, я потом узнала, что они были вот в церкви, которая называется «Отделенные», да, и они вышли, эта группа такая была людей, ну, таких средних лет были люди, вот, и, ну, такая большая группа, но, тем не менее, их было, может быть, человек 7, может быть, 10, я сейчас уже не вспомню сколько, но не более, не больше. Вот. Они вышли, и они решили создать новую церковь, такую, знаете, вот не такую, как бы, вот как отделенная, да, а такую, может быть, более открытую, как они говорили, более такую евангельскую. И они, вот это ядро, да, они решили пойти следующим образом, путем. Они дали объявление, что открывается воскресная школа для детей, для взрослых. И вот так они начали собирать церковь. И, собственно говоря, мы тогда находились во Владивостоке и поехали туда, потому что у супруга была туда, как бы, такая командировка была, да, как оказалось, такая очень-очень длительная. И мы оказались там вместе с младшим сыном. И мы пошли, собственно, сначала вот в эту детскую воскресную школу. Что называется воскресная школа, но она просто тогда называлась детская школа, как вот в их объявлении было сказано. И я с сыном ходила туда, мне очень понравилось, и мы стали ходить в школу для взрослых, и он ходил со мной, ну, просто потому что как бы одного дома я его не хотела оставлять, ну, и потом ему тоже было интересно, и он ходил со мной. И потом я стала частью этой церкви, а через какое-то время начались вот эти самые гуманитарные грузы. Пришел огромный такой корабль, назывался он, по-моему, «Доулас», если я вспомню правильно. И я, как человек, который знал язык неплохо, и, в общем, пастор попросил меня как-то поучаствовать тоже вот в этом, во всем. Ну, собственно, многие из нашей церкви этим занимались. Просто я ходила тогда, с ним ездила на этот корабль тогда, чтобы договариваться, как что. И, в общем, вот этот груз распределялся через нашу церковь. Вот тот, который был для Владивостока, да? Он распределялся через нашу церковь. И тогда наши сестры, братья все это распаковывали по пакетам, да, чтобы собирали списки там, людей многодетных, пожилых, одиноких. Ну, вот как обычно это бывает, да. И приглашали этих людей. То есть не только среди верующих, а вообще в городе. И, конечно, это был огромный труд. Это был очень-очень большой труд. Но и на самом деле это, в общем, было, конечно, и такое достаточно большое искушение. Церковь собиралась в здании Дом культуры. Нам там выделили в таком в полуподвальном помещении место, где мы могли как бы все это хранить. Там были и вещи, и продукты, в общем, ну вот самые разные. И, в общем, вот, к сожалению, вот на этой почве я увидела некоторые такие моменты, которые для меня очарованы тем, что я видела, были таким, знаете, как бы вот каким-то ударом, что ли. И я измучилась, на самом деле. Тогда я очень сильно переживала, потому что мне открылось какие-то другие вещи, отнюдь не такие очаровательные, не такие вот совершенные. И вдруг я как бы среди ангельских голосов и, так сказать, и лиц некоторых своих сестер увидела, так сказать, другие выражения какие-то. И вот для меня, для нового человека, вот на тот момент, новообращенного, да, это было очень тяжело. Как я потом поняла, Господь просто, видимо, преподал мне такой урок, чтобы я не творила себе кумиров. И, ну, я благодарна ему за этот урок, но я полгода, если не больше, ну, полгода это точно, я провела просто в таком очень тяжелом состоянии. Я много говорила со своим пастором, я говорила там, пыталась говорить с другими, но это было бесполезно совершенно, потому что, ну, вот как бы, знаете, вот, как говорится, крышу сносило у людей, и Ну, что делать? Вот было то, что было. Я очень надеюсь, что потом как-то что-то изменилось, и не у всех далеко снесло эту крышу. Но получилась такая ситуация, что, понимаете, вот на это время, как бы у меня до этого времени было ощущение, что, ну, есть вот эти братья и сестры, которые гораздо более духовные и так далее, и к ним можно обратиться с вопросами, что я и делала, кстати говоря, и смотрела на них именно как на таких наставников. И вдруг вот эта ситуация и как бы поведение какое-то, не всех, еще раз говорю, вот некоторых людей, но, может быть, как раз и получилось так, что большей частью тех людей, которые для меня были такими вот, ну, почти ангелами мне представлялись, понимаете, почему это было так тяжело. И получилось, что как бы я вдруг осталась без них. Но, и я как-то об этом говорила уже, просто каким-то чудом Божьим в моей жизни появился пастор из Голландии, пастор Гирсом. Он так и называл себя пастором на расстоянии. И я стала получать от него письма. Это просто вот я встретилась с одним из братом, который как раз был из той церкви, откуда та группа вышла. Это я потом все узнала, я ничего не знала этого. Вот. Как-то вот так вот Господь свел, и вот этот брат, он как бы почувствовал это мое состояние, видимо, написал этому пастору, с которым он переписывался, я предполагаю, потому что другого я просто не могу себе представить пути, потому что я видела у него некоторые такие книжечки, которые он получал от этого брата, да. И я просто потом тоже их получила, поэтому я поняла, откуда это, и вот тот же штампик я увидела там. Вот. И Гирсом стал мне писать, а я стала ему отвечать. И как-то какую-то часть он писал на русском языке, большую часть на английском языке, естественно. Вот. И мы с ним стали как-то вот так вот переписываться. Я ему немножечко рассказала, что происходит со мной. И он меня тогда очень здорово поддержал, очень много дал советов. Поэтому, понимаете, вот проблема выбора наставника, она передо мной встала просто вот не потому, что я как бы вот искала какого-то другого наставника, а просто потому, что вдруг раз, и я увидела то, чего я в жизни не хотела бы видеть никогда. Но просто так вот получилось. И... Ну, я не знаю, как бы сейчас, что бы я сейчас, как бы я отреагировала. То, что отреагировала, однозначно. То, что стала бы разговаривать с этими людьми, обязательно бы стала говорить. Но я тогда просто ушла тогда из церкви. Я просто перестала ходить, я не могла больше, потому что я всю неделю реанимировалась, потом я приходила в воскресенье, получала очередной удар, опять я была вся в руинах, потом я опять реанимировалась. И так это продолжалось на количество месяцев, после чего я вот где-то, ну, месяцев на 5, наверное, на 4, и я, пока я не вернулась в Москву, я как бы вот так вот я выпала. И, собственно говоря, я рассказывала, что когда я вернулась в Москву, потом где-то через несколько месяцев мне звонили и приглашали меня в миссию, вот на встречу с руководителем миссии. И когда он мне предложил стать миссионером, я как раз ему объясняла, почему я считаю, что я не могу быть миссионером. Как я могу, потому что я ушла как бы вот из церкви, вот столкнувшись с какими-то вещами, я просто оставила, я ушла. А он, оказывается, тоже был в курсе дела, потому что там, в этом городе, работал их миссионер. Он не был в церкви, но он жил у людей из этой церкви. И, видимо, через них он эту ситуацию как-то узнал. Узнал, как я занималась с детьми в детском доме. Но очень много, оказалось, он про меня уже узнал через этого миссионера, через этого человека, с которым я, собственно, познакомилась уже в Москве, случайно встретившись, и когда он мне рассказал просто о том, что он знал обо мне там, и так далее. Вот. И вот, вот так вот, знаете, как говорится, вот земля, да, вот земной шар огромный, но вот мир, тем не менее, тесен. Как-то вот так вот все оно совпало. И вот этот мой уход, я считала, что, наверное, я неправильно сделала, и я очень согрешила перед Богом, я же оставила церковь и так далее, а сказано, не оставляя собрания своего. Еще раз напомню, это был буквально вот где-то первый, начало второго года моей жизни в церкви, и я очень переживала по этому поводу, мне казалось, что я тоже что-то такое очень сделала, вот, и поэтому я считала, что я совершенно непригодна для того, чтобы мне быть миссионером, заниматься служением. Ну, в общем, вот такова была моя история, поэтому мне очень знакома проблема выбора наставника. И потом, когда я попала уже, когда я оказалась уже дома в Москве, мне надо было найти для себя церковь, и мне надо было точно так же, как бы хотелось бы найти для себя наставника, Но, знаете, вот я уже как бы обжегшись, да, раз, я уже не была столь, не, как сказать, столь наивной, что ли, я стала осторожней. И я уже как бы вот так очень внимательно подходила к тому, вот кому я могу обратиться за советом, за помощью. Но уже больше вот я кумиров себе таких старалась не творить никогда. И вот так вот не очаровываться, понимаете? К счастью, Господь меня исцелял. Исцелял на протяжении многих лет, но в том плане исцелял в каком смысле? Вот именно в этом вопросе. Вот он мне подарил встречу с очень многими своими такими очень хорошими, очень искренними своими детьми, со своими учениками. И вот это было для меня таким целительным бальзамом. Потому что если бы не это, то я не знаю вообще, так бы я и жила бы с такой, знаете, какой-то зияющей раной, что ли, или каким-то шрамом таким. А таким образом Господь все это исцелил. Но это я рассказала, чтобы вы поняли, да, что мне знакома эта проблема, что это очень такой сложный вопрос, это болезненный вопрос, и действительно нужно быть очень таким аккуратным в этом вопросе, в этом подходе. Но еще могу вам сказать такую вещь, что для меня в большей степени даже сейчас наставники, наверное, через книги, что ли, вот люди, которые, книги которых я читаю и нахожу там много для себя полезного. Таким наставником для меня стал митрополит Антоний Суржский и его книги. Таким наставником через книги для меня стал отец Иоанн Крестьянкин. И, ну, таких людей на самом деле много. Понимаете, это помимо тех людей, с кем вот я познакомилась, когда училась, когда была в Америке, там было тоже несколько таких совершенно замечательных людей, которые стали для меня такими наставниками, которых я вспоминаю с большой нежностью, с большим теплом и очень благодарна Богу и молюсь за них всегда. И благодарю Бога за то, что Он послал мне встречи с этими людьми. С кем-то переписываюсь до сих пор, да. Очень много таких людей, которые, вот, знаете, может быть, на короткий период времени или на какой-то более продолжительный период времени стали для меня такими наставниками. Когда я перечислила, сказала вам вот эти имена, отец Иоанн Крестьянкин и митрополит Антоний Суржский, очень много книг, и у меня в библиотеке очень много книг, и очень многих я читала, да, и отцы церкви и так далее. Но вот эти люди, они просто, ну, собственно говоря, наши современники, их уже нет сейчас с нами, но они жили с нами, так сказать, и жили в то время, когда и, так сказать, и я жила. Пусть я их не знаю вот так вот лично, да, но тем не менее через их книги, через какие-то записи я могу их знать, да, и то, что они думают. Так вот, я к чему об этом? Дело в том, что, например, митрополит Антоний Суржский, он в одной из своих книг, у него уже много книг, в одной из своих книг он рассказывал о том, как он искал себе духовника после того, как его духовник умер. И он очень трудно, во-первых, это очень сложно, когда у тебя был такой человек, да, как бы, которому ты мог довериться, с которым ты мог всем делиться. Очень сложно найти потом кого-то другого. И либо это через какое-то очень большое время происходит, но вот тут же сразу же найти очень сложно. Я думаю, что это понятно, почему, да? И вот у него тоже это было сложное такое время, и он, ну, просто, понимаете, вот как бы просто так ходить по священникам, ему представлялось это странным, как бы присматривать себе нового такого духовника. И вот он где-то писал о том, что он молился, размышлял, что ему делать, как ему быть. Вот, потому что, ну, хотелось бы, чтобы вот кто был такой же. И вдруг он услышал, как бы внутри себя услышал, как прозвучало, что ли, как голос, который прозвучал в нем, что зачем ты ищешь духовника? Я жив. Вот голос Бога, да, голос Духа Святого, он услышал в себе: я жив, зачем ты кого-то ищешь? Вы знаете, вот я помню, что когда я прочитала об этом, я как-то вот, мне как-то стало легче, если честно. То Я так думаю, что это очень важно для каждого из нас. Жив Господь. И даже не имея вот такого духовного... А об этом еще, так сказать, говорили, с древних времен говорили, что настанут такие времена, когда вообще будет очень сложно найти такого духовника. Вообще просто будет, знаете, на пальцах, по пальцам пересчитать, да? Очень трудно будет. И тогда люди будут получать такую духовную помощь через книги. В том числе через, и прежде всего, через Священное Писание. Но и через другие книги, потому что они нам помогают посмотреть, как люди вот это, то, что они получали через Священное Писание и откровение от Господа, как они все это применяли в практической жизни. Понимаете? Как они, может быть, кому-то другому помогали разобраться с чем-то, как они сами разбирались. Поэтому это для нас это все очень-очень важно. И очень нам полезно, и нужно нам все это. Но вот эти слова, что «я жив», они, с одной стороны, вроде бы вполне очевидные, да? Ну, потому что Бог, конечно, Он жив. А с другой стороны, мы действительно часто начинаем как бы искать, вот, что нам нужен кто-то, кого мы видим, осязаем, да, вот такой кто-то в человеческом обличии, чтобы вот он нам что-то такое сказал и так далее. И мы забываем о том, что Бог жив, и мы можем к Нему обращаться напрямую. И от нас во многом зависит, насколько мы будем способны услышать Его. Очень часто люди высказывают какие-то обиды, обижаясь на то, что вот я обращаюсь к Богу, а Он вроде бы как-то мне там не отвечает, да, на мои вопросы, не помогает мне и так далее. Но понимаете, это же вопрос к нам, насколько мы с вами способны услышать Бога. Вот как это происходит в нашей жизни? Насколько нам важно Его услышать? Или нам важно просто сказать Ему, что мы хотим? Как бы высказать свои, ну, я не знаю, просьбы, а иногда и требования какие-то, или какие-то претензии. Порой ведь очень странно звучит то, что люди порой говорят, да, но тем не менее. Вот сказать самим Богу что-то, а что Он говорит, нам не так важно услышать. Вот так тоже бывает. И над этим нужно бы поработать. Нужно стараться научиться услышать Бога. Услышать, что Он говорит, через свои какие-то, может быть, мысли, ощущения. Знаете, вот приходит мысль, и чтобы ее не упустить, не забыть, не потерять. Вот митрополит Антоний услышал. Как Бог сказал, да зачем ты ищешь кого-то? Я жив. А сколько людей, которым пришла, например, такая бы мысль пришла, просто бы отмахнулись бы от нее. Ну, вроде бы, ну, самая банальная мысль, Бог жив. Ну, конечно, жив. Он же Бог. Какие вопросы-то? Ну, вот подход одних и подход митрополита Антония, да? Понимаете? Вот услышав одно и то же, услышали ли? Вот он услышал. Ну, надеюсь, что было понятно то, что я сказала. И еще я хочу такую вещь сказать. Вы знаете, есть, ну, у нас очень часто, например, в православной церкви есть как бы такое, если можно так сказать, расписание чтения определенных мест Священного Писания по определенным дням богослужения, да? И вот есть такое воскресенье, когда читается в церкви о случае в купальне Вифезда, когда там лежит человек, расслабленный человек, и лежит он там 38 лет, и он не может двигаться. А купальня эта знаменита тем, что там время от времени сходит ангел Божий, да, и он производит такое шевеление воды в этой купальне, и первый, кто окажется вот в этой воде, исцелится. И многие люди получают исцеление, а вот этот человек находится там 38 лет, и он никак не может оказаться в этой воде, ну просто потому, что вот он не может подойти туда, он не может даже подползти туда, чтобы оказаться в этой воде первым, понимаете? И вот он там лежит 38 лет. И приходит туда Господь и спрашивает у этого человека, вот, да, он-то хочет вообще исцелиться. И тот ему отвечает, что хочу, конечно, хочу, но не имею человека, который помог бы. А сам я не в состоянии. И Господь его исцеляет. Так вот, во время богослужения, а я напомню, что вот это место читается во время богослужения. Не просто чтение, которое человек у себя дома там прочитает в этот день, а это читается прямо во время богослужения. Да, вот это место. И там звучат такие слова, что, ну, это такое как бы специальные такие как бы слова, которые звучат, да, и там говорится так, что, так сказать, вот он не может исцелиться. Почему? Потому что у него нет такого, не было такого человека, который как бы опустил бы его вот в эту воду, в которой он мог бы исцелиться. И Иисус Христос, Сын Марии, я не помню там как Дева Мария или просто Мария, Он сошел с неба и это сделал. Вот там так звучит, что Иисус сошел с неба и это сделал. Мы с вами знаем, что Он сошел с неба не только для того, чтобы сделать это для этого человека, но ведь по сути, дорогие друзья, Он действительно сошел с неба, чтобы всех нас исцелить. Потому что сами мы не в состоянии, как тот человек был, не в состоянии доползти и как бы вот свалиться, что ли, в эту воду, чтобы исцелиться, так и все мы, если бы не пришел Господь на землю, если бы Он не взошел на крест, мы бы с вами были бы не в состоянии получить это исцеление, исцеление от греха, получить спасение. Понимаете? И с этой точки зрения мы точно в таком же положении, как вот тот человек. Поэтому вот эти слова, что Он сошел с неба и это сделал, это и для нас тоже, это касается и нас напрямую. И с этой точки зрения, опять-таки, вот когда мы ищем кого-то, кто бы нам дал совет, кто бы нас направил и так далее, понимаете, мы часто действительно забываем, что Господь сошел с неба, жил здесь, и в Евангелии нам описаны Его слова, и Он потом, Он говорит, что я с вами до скончания века, и Он с нами действительно, и Он обращался к нам и через апостолов, и через очень многих своих последователей, своих учеников, которые так и называются в церкви, учителя церкви, отцы церкви. И потом через очень многих святых людей Он давал нам помощь и поддержку. Но самое главное, что Он жив. Вот, Артём, мне кажется, вот об этом мы с вами всегда должны помнить. Так, ну, я как-то, может быть, очень так я подзадержалась на этом. Давайте я еще посмотрю, что у нас есть. И есть ли какие-то еще у нас с вами сообщения? Так, да, есть еще от Ильи. Давайте прочитаем. Илья пишет: вопрос очень нужный и многим важный. Для многих важный. Бывают ситуации, требующие опытного человека в духовном и жизненном смысле, чтобы мог дать совет, потому что бывает трудно понять, по какому пути пойти. Настолько замаскировывается нечестие, что не разберешь сразу. Хорошо, как вы сказали-то, что бывает трудно понять, по какому пути пойти. Настолько замаскировывается нечестие, что не разберешь сразу. Действительно, Илья, так бывает, что не разберешь сразу. И недаром же сказано в Библии, что есть многие пути, которые кажутся человеком, что это вот путь к жизни, да, а это путь к смерти. Вы прям про это сказали, только по-своему, что они настолько замаскировываются, да, вот эти пути к смерти, что сразу не разберешь. Но опять-таки жив Господь, и Он нам дает знаки. Мы не сразу их слышим, мы не сразу их различаем, понимаем. Но в конце концов ведь нам дается это понимание, что не по тому пути мы идем. Либо через людей, либо как-то внутри себя, либо, может быть, мы через болезнь, через какие-то страдания это начинаем понимать и начинаем задумываться. Вот так или иначе, но Господь нас старается остановить. И если мы с вами прислушиваемся к Нему хоть немного, мы с вами это поймем. Может быть, не сразу, к сожалению, да, хотелось бы понять раньше. Но вот, знаете, как говорят, бывают люди с толстой кожей, а бывают с очень такой, как бы, чувствительной. Порог ощущения боли у всех разный, да. Вот так и тут бывает, наверное, так, что кто-то сразу почувствует, а кому-то нужно больно очень удариться для того, чтобы это понять. Спасибо вам большое, очень хорошо, что вы это написали. И еще тут Илья пишет, простите, еще вопрос. Почему-то нет на сайте записи передачи про прощение, и в блоге тоже нет ничего. Может, просто забыли выставить? Ну, вы знаете, будем надеяться, что наши девушки не забыли выставить. Просто там была... В пятницу я получила, по-моему, в пятницу мне тогда еще наша Екатерина Бендасова, она у нас редактор, и она написала, что в материале, который я прислала по прощению для блога, там во время пересылки по электронной почте там какой-то кусок абзаца просто выпал. И она меня спрашивала о том, что произошло, как бы как это вот состыковать, и чтобы я дослала, что ли, да, вот тот кусок, который пропал. А я не была дома весь день, и я прочитала это только уже совсем, когда было поздно. Ну, может быть, там часов в 9 вечера и так далее, где-то вот в это время. Конечно, уже Екатерина, уже ее не было, да, потом были выходные. Поэтому я надеюсь, что сегодня я дослала все, исправила, как бы, ну, в смысле, вот тут весь абзац отправила. Поэтому я так думаю, что сегодня все должно уже быть выставлено. Я надеюсь на это, что все будет в порядке. Иногда бывают вот такие странные вещи происходят, когда отправляешь материал по электронной почте, то порой как-то бывает, шрифты меняются или какие-то куски пропадают. В общем, порой бывают какие-то странные очень вещи, и мы так уже обратили на это внимание, что нужно держать ухо востро. Так что вот так. Но большое вам спасибо. Это вот по поводу этих путей, понять, по какому пути пойти, и что не сразу разберешь, как бы вот это вот какой путь-то, путь к жизни или путь к смерти, да, по которому ты движешься. И иногда кажется, что вроде бы все хорошо, и путь такой чистенький, вроде бы, и такой приятненький, как бы все-все замечательно. Но вы знаете, сказано же нам и про то, что сатана принимает вид ангела света, да? Поэтому не надо удивляться, что вот эти вот нечестивые пути, они тоже порой бывают вот так замаскированы, что кажутся очень привлекательными нам, и мы, так сказать, смело отправляемся вот по этим самым путям. И опять-таки, вот я, мне кажется, у кого-то читала, может быть, как бы и сама додумалась, но мне кажется, что был какой-то толчок вот в этом направлении, и там было сказано о том, что мысль какая была, о том, что Богу не столько, может быть, важно, что мы делаем, сколько ему важно, как бы с каким сердцем, с какой целью мы это делаем. Потому что мы можем, знаете, как, вот хотя бы есть такое выражение, благими намерениями вымощена дорога в ад, да, но тем не менее, иногда бывает так, что человек делает все правильно, но при этом сердце его, как бы оно далеко отстоит, да, и от Бога, и от каких-то таких добрых мыслей. То есть человек внешне вроде бы делает все правильно, но внутри себя он к этому правильному совершенно равнодушен, без какого-то особого желания это делает. Или, может быть, с какими-то такими мыслями либо прославиться, либо чтобы его похвалили. Понимаете, вот какие-то цели такие у него другие. И вот это как бы губит все в глазах Божьих, это как бы перечеркивает вот эти его добрые, правильные дела. Как бы вот об этом было сказано. Поэтому очень важно, с каким сердцем, с каким настроем, с каким желанием чего мы это делаем. Вот это вот тоже такой вот важный момент. И еще, вот, кстати, в связи с жизнью, с путями, с наставниками духовными, вы знаете, мы часто думаем, что... Я просто сталкивалась с такими людьми, которые считали так, что искать одного такого духовного наставника, ну, это маловероятно, что такого найдешь. Ну, и в любом случае человек не вечен, да? А лучше изначально идти по другому пути. Вот, например, есть человек, у него есть как бы вот одна хорошая сторона. Вот я буду смотреть на него вот в этом, да? И к нему обращусь с вопросом, если что-то мне вот именно вот в этом, с этой стороны нужно. А к другому за другим, к третьему за третьим. И вроде бы это все так. И в этом есть смысл, и в этом есть определенная логика. И трудно вообще спорить, вот если так по жизни, да? Ну, действительно, у одного один талант, у другого другой талант, у третьего третий талант. Но здесь есть такой момент, мы говорим о духовных вещах, да? И здесь есть такой момент, что это, по сути дела, означает, что мы вроде бы ищем себе наставника, но изначально судьи мы, понимаете? Мы ищем себе как бы такой духовный авторитет, пусть не вообще в жизни, но в каком-то вопросе. Но при этом мы ставим себя в положение, высаживаем себя на трон, что ли, и мы решаем, ага, так, значит, вот этот мне будет, вот здесь он мне может, а здесь уже все, здесь уже нет. То есть, понимаете, по сути дела, нам наставник-то и не нужен. Мы сами себе цари, наставники, пророки и все остальное. И вот тут, мне кажется, есть вообще о чем задуматься, правда? Ну, вот это то, что, мне кажется, тоже как бы надо было бы вот нам понимать про себя. Мы редко об этом на самом деле с вами думаем-то. Вот поэтому мне хотелось об этом тоже сказать вам. Может быть, как-то это, не знаю, пригодится, что ли. Кому-то, может быть, понадобится это, поможет в чем-то, не знаю. Ну, в общем, вот я сказала, а дальше вы уж сами смотрите. Так, еще смотрим. Есть еще сообщение. Так. Написано, все на сайте уже. Отлично, замечательно, спасибо большое. Ну вот, Илья, по-моему, это вы спрашивали. Вот сказано, что все уже на сайте. То есть вы, может быть, когда-то посмотрели, а именно когда вы смотрели, в какое время, может быть, вот или потом было выставлено. Так, от Артема. Точно бывает, что кажется, что делаешь правильно, а оказывается, что это было искушение, а ты не понял и поддался. Так, кажется, что делаешь правильно, а оказывается, что это было искушение, а ты не понял и поддался. А это вы вот про вот эти вот пути, которые замаскированы и так далее, наверное, да, к этому. Вы знаете, был такой случай с одним святым. Как же его звали-то? Ой. Что-то я даже... Ну, неважно. Пусть, значит, просто один святой. Как-то, что-то как-то не вспоминается мне, как его звали, этого человека. А, звали его Иоанн, но было у него то ли фамилия, то ли Колов, то ли как-то... Ну, в общем, что-то такое. Ну, в общем, короче, Иоанн его звали. Вот. И к нему как-то обратился какой-то монах. Ну, видимо, молодой, может быть. И, значит, такой радостный пришел и говорит ему, что вот ты святой человек, и я хочу с тобой поделиться своей радостью. И вот, так сказать, вот давай вместе помолимся, и ты возблагодари Бога. Может быть, он когда-то к нему обращался до этого. Ты вот возблагодари Бога, порадуйся со мной за то, что вот, значит, я... То ли избавился от искушений, то ли сняты с меня все эти искушения. Ну, в смысле, Бог как бы меня освободил от всех этих искушений. Я не помню, вот как там было это. В общем, короче, все, теперь нет у меня никаких искушений. И вот этот вот святой человек задает ему вопрос. То есть он мне говорит, да, как здорово, давай будем молиться. Он ему, значит, его спрашивает. Хорошо, мы будем благодарить Бога, но только ты мне сначала... Ответь ты мне вот сначала скажи, что когда ты себя чувствовал более от Бога зависимым, когда ты чувствовал себя более беспомощным, когда ты больше нуждался в помощи Божией, в Его защите, в Его охране, в Его вразумлении и так далее, да? Вот, когда вот были какие-то искушения в твоей жизни, или сейчас, когда ты свободен от них, когда с тебя сняты все эти искушения, ну, этот человек говорит, ну, конечно, тогда. Ну, это понятно, да, дорогие друзья? Вот, конечно, тогда. Вот, ну, в общем, этот святой ему задает еще целый ряд вопросов, а потом и говорит ему, знаешь, иди-ка ты, так сказать, вот обратно, ну, я не знаю, там, в пустыню или там в скит, где он там находился, этот монах, в монастырь, где уж он там был, и моли Бога вернуть тебе твои искушения или хотя бы какую-то часть этих искушений рано, ты как бы освободился от них. Ты еще как бы не созрел, не стал зрелым, чтобы жить без этих искушений. И вы знаете, в этом ведь очень такая глубокая мысль, потому что действительно бывает так, что когда мы не чувствуем себя такими прям вот уверенными, да, что все, вот никаких искушений, мы все преодолели. Понимаете, само вот это состояние, что мне никакие искушения не страшны, и что теперь как бы вот я все уже силен со всем справиться и так далее, и так далее. Апостол Иоанн говорит, что силен-то когда? Когда я немощен, тогда силен. Силою Иисуса Христа. И если я все могу, то я все могу в Иисусе Христе, а не сам по себе. И вот с этой точки зрения слова вот этого самого святого человека, они очень глубокие, они очень правильные. Поэтому вот вы говорите, что кажется, что делаешь правильно, а оказывается, что это было искушение, а ты не понял и поддался. Вы знаете, мы очень часто можем не понять и поддаться, поэтому мы так сильно нуждаемся в помощи Божией. И поэтому в молитвах всегда, и нам рекомендуется и утром молиться, и в течение дня обращаться к Богу в молитве, и просить, чтобы Господь нас как бы на каждый час этого дня просветил, вразумил и так далее. И в конце дня обращаться к Богу с молитвой и мысленно как бы вот прожить еще раз, пробежаться по вот этому дню, продумать, как у нас было и что у нас было, не сделали ли мы что-то такое не так, и чтобы Господь нам помог это уразуметь, понять, как бы нам надо было поступить. Поэтому, понимаете, вот наша жизнь, она вся должна быть проникнута вот такой молитвой, дорогие друзья. И вот это, конечно же, очень-очень-очень важно для нас с вами. Ну, я думаю, что, собственно говоря, мы с вами, наверное, это и должны вроде бы и знать бы хорошо, да, и понимать. Ну, вы знаете, вот как бывает, иногда забываем, правда? Бывает так, что, да, вот мы иногда с вами об этом забываем. Так что вот так. Так, я сейчас еще посмотрю. У нас еще от Маши пришло сообщение, а время у нас с вами остается где-то вот, наверное, уже меньше 2 минут. Маша пишет, что... О, тут много Маш написала. Хочу обратиться. У меня был разговор с одной молодой девушкой. Я посоветовала ей слушать ваше радио, ваши передачи. Она мне сказала в последний раз, ну, видимо, когда был последний разговор, что ей нравится передача, но только она не понимает, почему вы так против современных отношений. Она тоже живет с молодым человеком, называет его гражданским мужем. Так, говорит, что их устраивают такие отношения, что они более честные, чем в официальном браке. Еще говорит, что мир давно уже изменился, поэтому нельзя требовать, чтобы все жили по правилам древности. Люди любят друг друга и живут вместе. Что может быть нормальнее и прекрасней? Как вы понимаете, я пыталась объяснить ей позицию Библии, на это она и ответила про правила древности. Имени ее я не называю. Ну и понятно, почему вы так немножко еще написали об этом. Маш, давайте сделаем так. Мы поговорим об этом завтра, хорошо? Вы, собственно, и прислали сообщение, когда было уже 48 минут. Вы понимаете, да, что это уже нереально что-то такое ответить. Тем более время наше подошло к концу. Дорогие друзья, я благодарю всех, кто был со мной. Благодарю тебя, Ирина. Прощаюсь с вами. И всем-всем-всем благословений Божьих. До встречи завтра.